Каково это жить, когда в твоем городе не до война?
Здесь уже все, здесь ничего не работает.
В 10 уже все закрыто. То есть смысла выходить на улицу нет.
Тут уже начинается, естественно, тусня.
Для Донецка такой движ – это что-то нереальное.
Так, чтобы на телефоне был интернет, в Луганске такого нету.
Таксист говорит, типа, вот я вижу ваши заказы, но с вами никто не поедет.
Это донецкий Макдональдс.
Единственная территория, на которую у человека может быть сразу 3 паспорта. Это мой Донецк, вот посмотрите, он такой классный.
Привет, друзья! Этот выпуск начался с сообщения, которое мне пришло в директ. Туда много пишут, предлагают темы. Вот это сообщение. Тема для моего города банальная, но многие за его пределами не знают, каково это жить, когда в твоем городе не до война. Когда у тебя столько ограничений, сколько и при Союзе не было. Когда в твоем городе нет даже Макдональдса. А что такое Apple Pay, это вообще никто не понимает. Когда в 20:00 общественный транспорт вымирает. И это все при том, что всего 5 лет назад твой город был бизнес-столицей страны. Не хотелось бы говорить тут о политике, слушать гневные комментарии. Просто хотелось бы рассказать, как живут люди в Донецке. Не искать причины, почему и зачем так вышло, а просто показать, как живут простые люди. Особенно молодежь и бизнес. Я когда это прочитал, первое, что я подумал, что, конечно, это надо срочно снимать. Потом я понял, что сами мы это не снимем, потому что мы не можем поехать просто в Донецк и снимать там все, что считаем нужным. Это невозможно, а снимать под контролем я никакого смысла не вижу. Потом я понял, что нам и не надо никуда ехать, потому что автор этого сообщения, Ирина, она всю жизнь живет в Донецке, и она влогер, ведет свой канал. Мы с ней связались, нашли еще несколько блогеров в Донецке, молодых, актуальных, таких же, как здесь, в Москве. Поговорили с ними, и сегодня мы увидим их город их глазами. И думаю, на все те вопросы, которые Ира задает в своем сообщении, как живут люди в Донецке, обычные люди, как это выглядит со стороны, мы сегодня получим ответы.
Ни я, ни Рома в Москве ни разу не были.
Ну ничего, мы сейчас во Внуково приедем, там куча людей, сметут нас.
Все будет хорошо.
Боже, как много людей.
Смотри, сколько людей ждут так.
Мало того, что час ночи, здесь кто-то сидит еще в пекарне.
Да все гуляют, троллейбусы ездят, забитые.
И, блин, на таком дорогом такси я еще не каталась.
Нам были не очень рады в этой гостинице, потому что
мы с тобой приехали, а потом она сказала, вы еще из Украины.
Привет, Ира.
Мы вас смотрим.
Привет, рад познакомиться.
И мне.
Так, это
рада.
Ира, что мы про Иру знаем? О.
Это подарок вашей редакции от нашего города.
Ничего себе, а что это?
Это кованая роза.
Это кованая роза?
У нас город Миллиона Роз и город Кузнецов. Ну, еще шаг, но уголь как-то вести такое.
Значит, что мы знаем про Иру, помимо того, что она влогер, что она закончила, ты журфак закончила, да?
Филфак.
Успела поработать на местном донецком телеканале.
Да.
Сделала свой проект на Ютьюбе.
Да.
Работает пиар-менеджером в юридической компании.
Да.
Любит путешествовать, смотреть что-то новое, снимать, показывать и вкусно кушать. Мне нравится это слово «кушать».
Сегодня на улице такая погода, что хочется зайти в какую-нибудь теплую, красивую, уютную, а главное вкусную кофейню и попить какого-нибудь там латте с сиропчиком. Поэтому сегодня у нас будет топ-кофейн, которую мы выбрали по вашим советам. Пойдем пить кофе и сладости.
Ира, первый раз в Москве.
Да, в первый раз.
Какие твои впечатления от Москвы?
Очень много таксистов. Сначала мы же вышли в аэропорт, там таксисты, люди, так много, час ночи. У нас час ночи тишина, вот прям совсем тишина.
Но у вас комендантский час.
Это невозможно. Мы заселились в отель в 2 часа, и мы такие выходим, и едут машины. Это очень непривычно. Это как будто ты, ну вот, мы пока ехали, Рома все время сравнивал нас с деревней. Говорит, вот мы как из деревни. Так правда, у нас город превратился в деревню. Я ложусь спать в 11, максимум в 12.
А комендантский час во сколько?
В 11. Но в 10 уже все закрыто. То есть смысла выходить на улицу нет.
Вот сейчас, наверное, мы будем проезжать посты, которые уже ловят людей после комендантского часа. Мы домой успеваем. Но успеваем вот так вот, тупо на пределе.
YouTube-канал, который вы смотрите, называется... Как называется? Редакция. У нас большой продакшн, у нас примерно 10 человек работает. Это по меркам YouTube много. А в кадре вы видите в основном меня. И я решил исправить эту несправедливость и буду вас потихоньку знакомить с остальными членами команды, чтобы в случае какого-нибудь факапа вы знали, с кого спросить. Ну, не с меня же спрашивать.
Ну, конечно.
Это шутка. Это Карина. Это мой ближайший соратник и шеф-редактор, которая делает... Сама давай расскажи, что ты делаешь.
Ну, проще, наверное, рассказать, что я не делаю.
Это правда.
Ну, в принципе, я участвую в целом цикле, в полном цикле подготовки выпуска, начиная от разработки идеи, заканчивая финальным монтажом. Это и подготовки к съемкам, иногда сами съемки.
И еще скажи, монтаж. Что монтаж у нас иногда идет прямо под выкладку, вот прям как раньше на телеке под эфир монтировали, а сейчас в YouTube все то же самое. То есть в понедельник мы с Кариной пишем сценарий.
Да, каждую неделю мы вместе пишем сценарий.
Потом Карина сидит, монтирует. И в четверг мы выкладываем выпуск. Ну, обычно в четверг, иногда чуть позже. Как мы пишем сценарий?
Ну, обычно мы закрываемся вдвоем в кабинете и злимся, когда к нам кто-то заходит, потому что очень отвлекает.
Мы пробовали разные способы. Это интересная, кстати, история. И мы пробовали сначала всей командой собираться писать сценарий. Не работает, получается, рынок. Потом я один пытался писать сценарий, ничуть не лучше, потому что я все время отвлекаюсь, я не могу сосредоточиться, и все время сообщения приходят. Ну и, короче, мне нужно, чтобы кто-то меня мотивировал сфокусироваться. Вот, и мы пришли к тому, что мы сидим вдвоем, все время ругаемся, ну то есть полвремени мы ругаемся,
да, полвремени 50% времени спорим. Да.
Ну и часов за 6, за 7 мы сценарий создаем. Очень прикольно получается, кстати.
Ну, это, конечно, зрители оценят. Ну,
и,
да.
Ну, в смысле, что со стороны может показаться, что это такая двойная работа, потому что два человека сидят, делают одно и то же. На самом деле, вот это вот двойное написание, я бы так это назвал, это, ну, такой двойной контроль качества получается. Потому что если один облажался, что-то забыл или перепутал, то второй скажет:
«О-о-о». Не даст нам пройти.
Такого же принципа, кстати, придерживается и виски Диорс. Его дважды выдерживают, благодаря чему он приобретает особую мягкость вкуса. Вроде двойная работа, но все это ради высочайшего качества. Как и у нас, Карина.
Сначала был мир, было супер. Вот, до 2014 года. В 2014 году, в конце 2013-го, начинается Майдан. Все следят за Майданом. И идет вот такой движ. А потом, ну вот это вот раз и щелчок. В общем, мы были в университете, это 24 мая, сессия, и нас всех резко, ну, начинают приходить ВКонтакте всякие уведомления, типа, самолеты обстреливают город. И вы такие: самолеты город обстреливают, что же за глупости вообще? Вот, и нас резко собирают, у каждого в своих кабинетах, и резко всем закрывают сессию. Ну вот, в пару минут это случается.
То есть вас отпускают домой просто?
Нас выгоняют домой. Ну, а я думаю: вау, полдня свободно, класс. Идешь домой, и еще ничего, кажется, не случилось. А там, оказалось, уже война началась. Там это, ну, 7 километров от того места, где я была. Ну и все, начинается война, начинается жесть. Ты ничего не понимаешь. Обстреливают город отовсюду. Там половина твоих соседей, родственников, друзей, они теперь военные, и завтра они могут умереть. И вообще они в жизни оружие в руках не держали. И вот это вот, ну, непонятно. И вот
а
тут ты
что
смотришь...
делала в это время?
Мне 17. Я лежала дома, смотрела сериалы, надеялась, что домой не прилетит. Все, мама не пускала гулять, потому что там война.
Мы сейчас посмотрим твои ролики. Ира сняла ролики специально для нас. И мы попросили Иру снять жизнь в Донецке, людей, с которыми там общаться. По какому принципу ты их отбирала в итоге?
Ну, по принципу, как мне показалось, они будут отражать жизнь людей в общем. Каждый вот какой-нибудь социальный слой.
Так, это День города. Вот это,
да,
важный ролик.
Сегодня как никогда сложно поверить, что в нашем городе идет война, потому что у нас сразу два праздника в один день, и они... очень особенный и очень важный. Это День города и День шахтера.
Когда День города и День шахтера?
Последнее воскресенье августа.
А, то есть это вот только что.
На площади у нас сегодня очень красиво. Много семей, людей. Но здесь людей немного. Все потому, что главные гуляния сейчас будут в парке Щербакова. Там концерт, там салют. Там будет атмосфера живого города и праздника, которого здесь так не хватает все время. Поэтому... будем наслаждаться этим днем. Но комендантский не отменяют, а это странно.
У работы.
А даже на день города не отменили комендантский
час? Нет, не отменили. Отменяют 3 раза в год. Новый год, 4, по-моему, еще Рождество, Пасха и выпускной. Летом того года комендантские продлили до 1 часа ночи, но кафе не стали работать дольше, поэтому ты можешь погулять на улице. И после смерти первого главы его в тот же день вернули на место. Как бы, но ночь считается небезопасным временем.
Ну, несколько десятков километров туда, и там уже обстрелы, там обстрелы, там, там. А тут праздник, потому что люди устали от этого всего.
Я была маленькая, когда было до войны, я не знаю. Возможно, он стал как-то более важен для народа, и его начали отмечать, потому что, вот, честно, до этого я не помню, чтобы были такие мероприятия.
Она просто маленькая.
А вот скажи, пожалуйста, то есть я сейчас подумал, что уже подросли люди, которые вообще не помнят, что было до войны.
У нас была такая смешная штука. Ну, у нас был день рождения республики, 5 лет было. И рекламный плакат, ребенок сидит, и написано: «Я рожден в ДНР». 5-летний ребенок сидит: «Я рожден в ДНР». Ты смотришь и думаешь: а реально, тут же есть дети, которые выросли в ДНР. То есть 5 лет – это уже почти первоклассник.
Скажите, само празднование Дня города отличается чем-то, когда мы были при Украине и сейчас?
Мне кажется, да.
Чем?
Люди стали сплоченнее, они посещают все мероприятия ответственно.
Люди стали сплоченнее?
Да. Это 100%. Ну, то есть война – это такое. Ты знаешь, что вот если ты там, ну вот, бежишь там в убежище, ты должен позвонить. Ну, вот как у нас было. Соседям справа, соседям слева, подвал только у нас. Все, сидим. Я, у меня крыса моя в кармане, у мамы собака, у маминой кумы ребенок. Ну да, конечно, мы сплоченные, всех схватить, чьи-то вещи кто-то забыл забрать, потом разберемся, чьи. То есть все сплоченные.
Скажи, пожалуйста, вот важный вопрос. Мы все время говорим, и ты все время упоминаешь до войны,
да,
и после.
Да.
До войны и после. Сейчас после войны или сейчас во время войны?
Сейчас война.
Видите, здесь уже все разбито. Не хочу стоять на пролете, вон где забор, там террикон. Может быть, точки какие-то просматриваемые. Все, видите, разбито полностью. Дома разбиты, заборы все в решето.
Мы сейчас позвоним еще одному донецкому влогеру. Его зовут Игорь Полтавец. Он делает влог под названием «Дневник толстяка». Такой достаточно самокритичный. Мы на него обратили внимание, потому что Игорь делает влог про то, как он гуляет по Донецку и рассказывает, что он видит вокруг. Гуляет он как в центре, где все тусуются, так и по окраинам, где сейчас пустынно, никого нет, потому что рядом идет линия разграничения, она же фронт.
Сейчас это другая жизнь. То есть до 2014 года это была одна жизнь, после 2014 года совершенно все пошло по-другому. Конкретно для себя и для своей семьи у нас эта жизнь началась заново. С учетом того, что мы лишились как бы дома, и жизнь поставила нас, так сказать, в определенные обстоятельства, в определенные рамки. Все совершенно по-другому пошло, естественно.
А в ваш дом попал снаряд?
Да, в наш дом попал снаряд.
Вас там не было в этот момент, как я понимаю?
В этот момент мы уже выехали из дома, шли активные боевые действия, уже применялась артиллерия. Это было начало 2015 года. Мы переехали в центр, как и большинство, в принципе, дончан, которые жили на окраинах. Так как мы жили в районе при аэропортове, мы переехали в центр.
Ребятки, 6 часов 47 минут вечера. Мы отправляемся с вами снимать ролик о вечернем Донецке. Это спальный район города, недалеко находящийся от аэропорта. Ну, здесь уже, конечно, камера, может быть, и не передаст этого, но здесь вот уже зданий много разрушенных. Автосалон Nissan, автокомпания Alex закрыты. Когда-то здесь покупали машину. Ну, здесь уже все, здесь ничего не работает, и как бы уже все здесь. Джопа. А вот это желтое здание, это Донбасс Палас, одна из лучших гостиниц города Донецка, из самых дорогих гостиниц города Донецка. Вот такая вот. Раньше тут постоянно парковка была забита, очень много таких элитных машин стояло. Это мы едем сейчас с вами, бульвар Пушкина будет. Тут уже начинается, естественно, тусня.
Короче, у нас сейчас 8 вечера, и для Донецка такой движ — это что-то нереальное. Во-первых, на аттракционы очереди. Людей нереально много во всей части парка. Где-то танцуют, где-то едят, куча детей, куча родителей, куча стариков. Аттракционы у нас буквально копеечные. По-моему, колесо обозрения стоит 50 или 60 рублей. В городе нельзя ходить без паспорта, потому что военное положение, паспортный контроль, все дела. Вот ты без паспорта, все, поедешь в РУВД до выяснения обстоятельств. Поэтому у меня с собой всегда есть паспорт. А иногда даже не один. ДНР – это единственная территория, на которую человека может быть сразу три паспорта.
Это какие?
Два украинских, один ДНРовский.
А
и будет еще два русских.
Почему два украинских?
Ну, обычный загран.
Мы пришли поддержать дончан с этим великим праздником. Хоть живем не очень легкое время, зато у нас концерты величайшие. Нам очень нравится.
Как домой будете добираться?
Или пешком, или на транспорте. Без разницы.
В принципе, нет никакой разницы, что пешком, что на автобусе.
Довольно-таки. Около аэропорта.
Серьезно? И как там сейчас?
Нет, сейчас как перемирие, не сильно. Сейчас ничего такого нету.
Они живут возле аэропорта. Аэропорт разбомблен полностью. И ты видел, какие они счастливые, какие они довольны? Ну вот, вот в чем наша особенность. Вот.
Вот, слушай, это сильный, конечно. Прям это очень сильный ролик, мне показалось. И они не знали другой жизни, почему они так?
Да. Ну, сколько им? По 15, по 14?
17 лет максимум.
Ну, нет, они просто другого не видят. Величайший концерт. К нам Риана приезжала, Эннен Бассерина. Он этого не видел, он этого не помнит, просто он еще был маленький. Но вот он в этом вырос, он это видит, он это, за это благодарен. И он благодарен больше, потому что он живет вообще.
Это Роман Пахомов, еще один донецкий блогер. Рома ведет канал в Инстаграме, да, снимает там своего сына. И сейчас запустил еще детский канал в Ютубе. А, все правильно излагаю, да?
Все верно.
И у Ромы был свой бизнес до войны. Потом, когда война началась в 2014 году, они с женой переехали в Таганрог, потому что жена оттуда, а потом вернулись уже в 2015 году обратно в Донецк.
Да.
А зачем вы вернулись, если там шла война?
Ну, как бы в 2015 уже не такие сильные боевые действия были, но там дом.
А у вас отдельный дом или вы
в... Я в квартире. Вот,
и вы из-за квартиры поехали?
Да нет, просто... А тут выбирать, Таганрог и Донецк. Таганрог.
Время обеда, и мы идем в любимое место Никиты.
Вот из-за чего мы сюда шли. Это донецкий Макдональдс. А вот приятный бонус для пап. Пивасик.
А это Дон Мак, который бывший Макдональдс.
Именно он.
Легендарное уже место. Мы уже он один на весь город?
Нет.
Это
три.
Сеть?
Три.
А.
Ну, как было у нас три Макдональдса на их месте, и теперь Дон Маки.
Ага. А что за пивасик?
Местный.
Светлое?
Да, жигулевское.
Ну и как, нормально?
Да.
А если сравнивать то, что было в Макдональдсе до войны, и то, что сейчас в Дон Маке, это примерно один и тот же вкус или он поменялся?
Да нет, мне кажется, один и тот же. Просто почему я так на пиво обратил внимание? Раньше же в Макдональдс, ну и сейчас в Макдональдсах пива нет, а у нас до этого там не было ни Бургер Кинга, ни KFC.
И сколько вот ты отдал за этот обед с сыном?
Ох, я и не помню. Точно могу сказать, что пиво 80 рублей, это дорого.
Дорого?
Ну, мне кажется, да. Для нашего пива это дорого.
У меня в руках имеется вот такой вот чек, не особо большой, это все, что перед вами на столе. Общая сумма покупки 2338 рублей. Кефирчик, вот такой вот кефирчик Добрыня у нас стоит здесь 900 грамм, 63 рубля. Водичка моршинская. Кстати, кто-то спрашивал, есть ли у вас какие-нибудь продукты производства Украины. Да, ребят, конечно, и Украины, и Белоруссии, и России. Но цена вот такой воды 1,5 литра 58 рублей. Я считаю, необоснованно завышенная.
Это твой, наверное, самый популярный ролик, их два самых популярных. Цены в Донецке и зарплаты в Донецке.
Да, да.
Значит,
да.
Минимальная зарплата, я посмотрел, это 3 3608 рублей медсестра получает. А максимальная зарплата из того, что ты приводил у себя в ролике, 16 736 рублей, это инженер. Ну, мне сложно судить, по московским меркам и на 16 тысяч ты не то что месяц, но и неделю не протянешь. А что в Донецке можно на 16 тысяч? Можно ли прожить месяц?
Я так скажу. Дело в том, что семья семье рознь, да, и у каждого своя линия комфорта. Допустим, мы можем себе позволить тратить, ну и тратим в принципе в среднем где-то 1000 рублей на еду в день. А кто-то живет на 5000 рублей в месяц, семья из 3 человек.
Это технически, то есть это физически возможно?
Ну, я думаю, что это физически невозможно, но на практике оказывается возможно. Где-то гуманитарка, где-то родственники помогают, где-то, ну, вот как-то так люди выживают.
С какой периодичностью вообще выдается гуманитарка?
Гуманитарка выдается раз в 3 месяца. Бывает, задерживают на 2 недели, там, раз в 3,5 месяца.
А кто имеет право на гуманитарную помощь?
Разрушенцы.
Разрушенцы
– это те люди, которые пострадали вследствие боевых действий.
А ты тоже разрушенец? У вас же дом разрушен?
Да. Я тоже разрушенец, но я не получаю.
Почему? Сам не хочешь?
Нет, там нужно было сдавать какие-то акты, получать. Я это ничего не получал, поэтому... Там сначала через исполком все оформляешь. Я не стал.
Сейчас мы пойдем в одно из самых молодежных заведений Red Cups и пообщаемся с его гостями.
Во всех ситуациях нужно искать положительные моменты.
Какие положительные в комендантском?
Нет, в комендантском я положительных не вижу.
Никто не орет под окном ночью.
Сразу хочу рассказать об особенностях заведения нашего региона. Во-первых, у нас довольно низкие цены в сравнении с Москвой. Мне кажется, везде довольно низкие цены в сравнении с Москвой, но даже с Ростовом, с Краснодаром у нас низкие цены. Система оплаты. У нас ходят только наличные деньги, потому что банк, ну, он еще не так развит, республика молодая, все дела. И поэтому Apple Pay у нас нет, и я думаю, большинство молодых людей, я уже не говорю о взрослых, не знают, что такое Apple Pay, в принципе. Да.
Я еще новое слово услышала – каршеринг.
Угу. Да, каршеринг.
Да. У нас нет. У нас был каршеринг в 2014 году. Останавливаете, а какой-нибудь ополченец забирает машину и говорит – каршеринг. И все. Бесплатный, кстати, абсолютно.
Мне нравится, что ты смеешься над этим.
Ну, у меня что, не забрали? Если бы меня забрали, я вообще плакала, наверное. Хотя Матис, кто бы его забрал?
Мы сейчас позвоним Александру Крюкову. Долго мы с ним договаривались, он делает канал Криосан. Я этот канал смотрел, совершенно честно, еще до 2014 года. Это канал такой, типа, разрушителей легенд. Потрогать, а что будет, если сумасшедшее изобретательство, оно рванет, оно бабахнет. Мы вам это покажем. Я по тому, что мне рассказывали ребята из Донецка, понял, что как бы технологически город остановился на уровне 2014 года. После этого технологии там, Apple Pay, вот это все дальше не развивались.
Верно, но в Донецке работает интернет. Там есть 4G, 3G, в этом лучше. У нас же только вот недавно начали восстанавливать тот 3G, который был до войны. Раньше он был там украинский, сейчас он местного значения, его восстанавливают. Но это такой интернет ужасный, что можно сказать, что мы живем вообще без проводного интернета. То есть у нас у всех кабель подведен к дому, и через Wi-Fi пользуемся. А так, чтобы на телефоне был интернет, в Луганске такого нету.
3 удивительных вещи про этот канал. Во-первых, он продолжает сниматься в Луганске все последние 5 лет, и про войну там нет практически ничего. Есть 2 ролика, один – экскурсия по фронтовому городу, снятый еще в 2015 году, и второй – это про как нужно обращаться с неразорвавшимися минами и снарядами, потому что Александр говорит, что это прям большая проблема для Луганска, и это такой просветительский ролик.
Ребят, привет! Сегодня мы вам покажем, насколько бывают опасны мины.
Чтобы оценить масштаб разрушений, мы пожертвуем машинку.
Запомни первое правило. Когда видишь снаряд или мину, не трогай и не подходи.
И запомни еще одно правило. Если уходишь, уходи вслед как пришел.
И еще одна важная вещь про этот канал. Он сделан с поразительным хладнокровным юмором. И даже ролики, которые касаются войны, ролик про разминирование, сделан с таким жестким юмором и такой жесткой иронией, что, в общем, даже мне, как мне казалось, человеку весьма циничному, было немного не по себе.
С заброшками и незнакомыми дорогами мы разобрались. Осталось последнее и самое неприятное. Это лес. Я вынужден вас предостеречь от прогулок в лесах зоны боевых действий. Кроме снарядов и мин, там могут быть растяжки. Как правило, это осколочная граната, к кольцу которой прицепили тросик и натянули между двух деревьев. И достаточно лишь легонько задеть тросик, и граната взорвется.
Ой, какая жесть!
Только одни ошметки остались.
Все черное. Ребят, никогда не приближайтесь к минам. Это просто дичь какая-то. Вы посмотрите, как рвет животных.
Ребят, только что вы увидели, что случится, если наткнуться на растяжку из гранаты.
И я подумал, что есть смысл сделать исключение, заснять все-таки такой ролик ради безопасности жителей. Потому что, я не знаю, вот в Украине как-то еще предупреждают, где-то таблички ставят «Осторожно, мины». В Луганске в большинстве случаев даже табличек нет. Просто жители сами должны понимать, что туда идти нельзя.
Вот эта вот идея делать это все с таким юмором, который оказывается очень черным, она откуда взялась?
Но у нас как бы весь контент, можно сказать, он перемешан с юмором в определенной доле, потому что зрителю это нравится, он лучше воспринимает так информацию. Если все серьезно преподнести, то такого уже много на телевидении или на других каналах. Это не будет так воспринято массово.
А вы обращали внимание, у вас большинство подписчиков откуда?
Территориально?
Да, территориально.
У нас подписчики равномерно распределены по всей русскоговорящей территории. Соответственно, раз русскоговорящих людей больше в России, то первая Россия идет, потом Украина, потом Беларусь, Казахстан, ну и так далее.
А, собственно, из Луганска и Донецка много вас смотрят?
Много, да, довольно много.
Еще? Девчонка, девчоночка, темные ночи, я люблю тебя, девочка, очень.
Скажи, пожалуйста, модные исполнители, всякие музыкальные тренды, это доходит до вас?
Они не приезжают.
Нет, понятно.
Слушать, конечно.
То же самое, что
да,
и в Москве,
да,
скорее
всего. И в Киеве. Это спокойно, да. Это нормально.
А на украинской музыке есть?
Конечно. Это поплакала, конечно, все. Слушать можно музыку на украинском, ничего страшного за это не будет. Даже громко можно ее слушать. Это нормально. Это как искусство. Почему нет?
Были моменты, когда я работал чисто в день, и я потом не мог добраться домой, мне приходилось там где-то оставаться. Бывало такое, что и принимали в райотдел. Просто, допустим, я сижу дома, 11 часов вечера, мне скучно, мне душно, а как бы время, не позднее, и спать ложиться не хочется, и просто хочется выйти погулять, даже просто покурить под подъездом, я не могу выйти покурить под подъезд, потому что я выхожу, едет как бы патруль, о, молодой человек, здравствуйте, можно ваши документы, я в шортах, да, извините, я в трусах вышел, вот, с дома, вот мой подъезд, поехали.
То есть комендантский час соблюдает вот так вот? Прям жестко. Вышел из подъезда.
Как я попала в комендантский час, в РОВД? Я ехала дня рождения, развозила всех гостей. Еду 23.07, комендантский в 23. Там кольцо, там, где я жила. И на нем вот такая пробка, из которой вояки такие подходят, братцы, отдавайте документы, уезжайте в РОВД. Если у тебя забирают документы, ты уезжаешь в 23.07, 7 минут. И тебе забирают паспорт, заводят в специальную комнату. И там, я их по званиям не понимаю, все, он тебя оформляет за административное нарушение комендантского часа. Потом тебя заводят в комнатку общую, я не знаю, как это называется, не буду говорить. Все, и ты там такой сидишь, кукуешь до 5 утра, сейчас уже до 4, у нас комендантские сократили до 4 утра. Кукуешь, выходишь. Первый раз сидишь до утра, второй раз трое суток, третий раз 15 суток, по-моему, так. Сейчас 22.02, все заведения только что закрылись, мы в центре города и пытаемся вызвать такси через приложение, хоть до приложения мы доросли, у нас оно есть. Адрес выбрали отсюда и абстрактный недалеко от центра, то есть такси получится 100 рублей, как пишет приложение. Мы нажимаем «вызвать такси», оно не нажимается, нажимаем еще раз и еще вот так вот раз 10. Поиск автомобиля. Посмотрим, сколько будет искать автомобиль. Напоминаю, из центра практически в центр. Ждем. Извините, а вы ждете кого-то?
На заказ приехал.
Я понял.
Нет, не нас, не нас. Я думала, может, подвезете. А вы на заказ, еще один заказ примете?
Диспетчер принимает.
Понял, все, принял.
Он врет, он врет. Он видел просто, что Игорь снимает. Ну ладно, там другие спалились, эти таксисты. Таксисты — это вообще.
То есть это отдельный фронт. Приложение, не приложение, таксист может тебя просто не повезти.
Ну, сейчас увидите.
Другое приложение здесь по-прежнему еще вызывается. Поиск автомобиля идет. У нас 22.14. Уже 10 минут вызывается такси. Так, продолжить. Без 20.11. Сейчас мы быстро доезжаем домой на своей машине, потому что я в шоке, я просто в шоке. Таксист говорит, типа, вот я вижу ваши заказы, но с вами никто не поедет, типа, все из отдаленных районов. Вместо 170 рублей они просят 500, 500. А-а-а!
Комендантский он-то существует, понятно, но возможно. Есть такси ночные.
Ночные такси?
Да, это как бы редкость очень большая. И, ну, допустим, у меня есть номер телефона таксиста такого. Но там такса в 5 раз выше, чем обычная.
А как? То есть тебя постанавливают на первом же посту и отправляют в РОВД за то, что ты нарушил?
Там все договорено у таксиста.
А, это вопрос таксиста решен, да?
Это вопрос таксиста, да.
То есть не 500 рублей, а, соответственно, 2500, да?
Ну, у нас не такие, естественно, расценки. У нас обычная поездка – это 100 рублей, ага. А так 500.
А ты так ездил ночью?
Да, ездил, конечно. Доводилось. И в ресторан, и с ресторана, и... В общем, так вот получалось.
То есть есть номер телефона, и то есть как бы комендантский час, я должен ехать домой, но я не хочу уходить из ресторана, и я могу позвонить.
Рестораны в основном они работают до 10, а это скорее всего какие-то закрытые клубы, закрытые базы отдыха, если ты там дом где-то снимаешь, и тебе нужно попасть срочно куда-то.
Рестораны есть. Есть, да, один из крупных ресторанов «Корона», но в нем в основном ОБСЕ. Я не знаю, можно туда простым людям заходить или нет, я не скажу. Но, в принципе, заведение...
Кто там сидит, я не понял, в основном кто?
Ну, вот это, миссия ОБСЕ.
А, миссия ОБСЕ, понятно.
Да, они там базировались, и прямо вот там они... Там,
я так понимаю, что из-за них цены очень высокие, да?
Там...
Из-за них цены.
Может быть. В другом одном ресторане там военные, не буду называть какие, но я думаю, так понятно. Полностью его даже забором огородили, чтобы никто туда не зашел.
Расскажи, пожалуйста, у вас же есть еще какой-то курорт.
О, курорт! Седово!
Седово, да.
Ну, это единственная, получается, часть моря, которую отхватили. Ну, в каком-то, в 14-15, я не знаю, в общем. Линию разграничения где поставили, и Седово. Я туда никогда не каталась и в мирное время, потому что там... Ну, как курорт? Я просто не знаю, с чем у вас сравнить, просто есть у вас такое вообще? В Таганроге Азовское море есть.
Да.
Вот, представьте село в Таганроге с пансионатами советскими лагерями, в которых сделали а-ля косметический ремонт. Вот вам наше Седово. В Седово номер стоит, ну такой, чтобы можно было с кондиционером и Wi-Fi, 2000 в ночь. В Сочи я снимала за 1500.
Заехали в Седово, дороги, ну, вообще просто нигде нет. Заехали уже, наверное, в пансионата 8-9, по пути все забито. Все забито, либо все по путевкам. Беженцы и путевки.
Ездили в Седово, был пансионат Гелиус, но в последнее время они такие цены там загнули. Номер люкс, чтобы вы понимали, люкс. Под названием «Люкс» — это совдеповская мебель, там какие-то номеры, я не знаю, квадратов, ну, может, 30. Полностью все бабушкин вариант, и это на данный момент стоит 4500 рублей.
Ого!
Ого! Я тоже думаю, что это очень космическая сумма.
И много ли людей в Донецке, которые могут себе позволить такой отдых?
Ну, на мое удивление, их хватает.
А, все еще комендантский
конечно,
час?
Конечно, это же наша территория. Ну, то есть в 11 часов там ходят патрули. То есть ты приехал на море, но в 11 ложись спать. Ну, или просто не выходи из номера. Такой себе отдых.
Вот скажи, пожалуйста, есть ощущение, когда живешь в Донецке, что ты, ну, в изоляции находишься?
Да, в полной. Ну, вот я поэтому и не любила выезжать из Донецка, потому что ты видишь мир, ты видишь, как люди живут, развиваются. Сможешь, ты такой приезжаешь, садишься и думаешь, ну я тебя, конечно, город очень люблю, сильно-сильно, но ты же все, ты же стал. И когда ты вспоминаешь, у нас же в городе был Евро-2012 по футболу. Было обалденно круто, куча иностранцев, куча всего построили. И город, правда, он рос вот как грибочек, очень быстро, очень красиво.
А потом бум, и все встало, да?
Да.
Ну, что я могу сказать о тебе, Донбасс-арена? Как и о Донецке. Красивая. Ну, а толку-то теперь с нее? Никакого.
На данный момент там ничего не происходит. Там открытый музей, который на данный момент функционирует, футбольного клуба «Шахтер». И за территорией вокруг следят, в принципе. А так все, больше ничего не происходит.
Не все так просто восстанавливать республику с нуля, да, чтобы какие-то деньги заработать. Заработала налоговая система. То есть со временем, там, я знаю, уже идут какие-то реконструкционные работы восстановительные. Поэтому все по чуть-чуть, постепенно. Понятно, мы не можем вот так вот сделать, и чтобы все назад вернулось.
Это что за человек?
Его зовут Арсен. Он был тренером сборной ДНР большого футбола. Он не последний человек в любительской футбольной лиге 8x8. Он развивает мини-футбол. Он играющий тренер.
Он
Победа
местный?
Ветераны. Конечно, да, да. Он донецкий. Он абсолютно... Он когда, ну вот, чуть-чуть утихло, он из тех, кто пытался возродить футбол. И зимой играла в... Раз, два, в трех лигах, ну, больше 30 команд зимой. У нас край чем славится? Они любят играть, мы любим играть в футбол, потом, что там, ну, не любят, но футбол, Шахта, Розы, все, теперь еще и патриотизм. Ну, вот, кстати, патриотизм – это то, что воспитывалось еще задолго до войны, задолго до. Вот мы все были, как-то, мне кажется, патриотами своего края. Я всегда очень гордилась, когда к нам кто-то приезжал, я такая, это мой Донецк, вот посмотрите, он такой классный. Вот тут это, тут это, тут это. И когда я выезжала, ну, куда угодно просто, и спрашивали, откуда, я вот так гордо говорю, я из Донецка, вот у меня там есть то, то, то. Это какой-то внутренний патриотизм, и, может, даже из-за этого многие не уезжают, потому что у нас очень крутой город, очень крутой.
Меня зовут Борис, 28 лет, занимаюсь журналистикой.
Почему ты так показываешь?
Ну, потому что здесь особый ее вид, как и во многих, наверное, местах. Она не абсолютно полноценна, она немного, скажем так, конъюнктурная, немного с разными ограничителями и условностями. Но об этом подробно, я думаю, не особо есть смысл рассказывать.
Хорошо, тебе 28 лет. Какая у тебя должность?
27, ну, почти 28. Главный редактор на данный момент.
Как в 28 лет можно стать главным редактором?
Вопрос элементарный кадрового дефицита, наверное. Потому что большая часть людей, которая здесь была, которая имела колоссальный опыт и могла бы занимать те или иные должности, при столкновении с такими ситуациями, как война, там, боевые действия, какие-то перевороты, непервороты и все остальное, ищет место не то чтобы потеплее, а просто побезопаснее. Поэтому люди уезжают, создается вот этот вакуум, не знаю, который потом заполняется, ну вот, кто пришел, тот пришел. Те города, которые постепенно разрастались, вот, которые были на уровне с Донецком, теперь шагнули вот на 5 лет вперед. Здесь все осталось, и уже идет такой эволюционный регресс. Все, здесь липкое болото, просто потому что ситуация не меняется, экономика не меняется, и ты все, ты...
Этот чувак, главный редактор...
На телеканале, в новостях.
В новостях.
Новостях.
При этом мы понимаем, что такое себя представляют Донецкие новости.
Да.
И он такое тебе говорит на камеру.
Да.
У меня,
что
когнитивный,
в этом
у меня когнитивный диссонанс. Я тебе скажу, что в этом такого. Люди, которые, скажем, в Москве работают на федеральных каналах, и там тоже понятно, какая повестка, они тебе никогда такого на камеру не скажут. Никогда.
Ну, видимо, у нас проще цензура, но это страшно звучит даже, что у нас проще цензура.
Но он очень откровенно говорит. Он говорит, ну, он и правдиво говорит.
А у нас все откровенные люди.
При этом он работает главным редактором новостного канала.
Ну, то есть, ну и что?
Я покажу, как собрать простой генератор на 220 вольт.
Еще про канал экспериментаторов Криосан. Очень интересно, как война себя проявляет опосредованно, не напрямую. Один из самых популярных роликов, который ребят сделал популярными, это ролик про велогенератор.
У соседей был бензиновый генератор, но когда у них закончился бензин, они сидели без света, потому что достать бензин в нашем городе почти невозможно. Достаточно было час покрутить педали, и потом целый день можно было пользоваться электричеством. Я пользовался ноутбуком, планшетом, заряжал телефоны.
А почему они крутят педали? А потому что во всем Луганске отрубили электричество. Это 14-й год, и... это такое изобретательство по неволе. При этом впрямую ребята, опять же, ни слова про войну не говорят.
Я могу сказать, что таких роликов было гораздо больше, но часть, нам большую часть пришлось
почему?
Скрыть. Там у нас про аэропорт, мы ездили, там показывали разрушения. Но были некоторые трудности, и нам сказали, что если типа хотите свободно ездить в Украину или в Россию, лучше как бы, ну так, нам не двусмысленно намекнули, что лучше этой темы не касаться.
Когда я все начинала, я работала в кофейне. Ой, в кофейне. Я работала в фитнес-клубе администратором. И там, на самом деле, была моя целевая аудитория. Как я говорила, началось все с шоколадной гранолы. И принесла, они попробовали. И ну, для меня было успехом, когда тренера просто съедали одну упаковочку за раз.
Так, эта девушка-стартапер.
Да, она делает веганские десерты.
Ей сколько лет?
25, наверное.
Это ее кафе?
Нет, это место, где она арендует площадку, чтобы продавать свои десерты.
Я начинала в ноябре 2017 года. 9 число, забываю, какое число сегодня. Но как-то я не думала о том, что мы живем в военном городе и что может что-то пойти не так или что-то не то. То есть меня это совершенно не беспокоило и не смущало, скажем так. Вот. Радовалась, что конкурентов нет. Не люблю конкурентов. Никто не любит.
Расскажи, сколько ты
зарабатываешь? Вот,
месяц?
А можно такие цифры говорить?
Конечно.
Ну, скажем так, около 1000 долларов.
Это очень много для Донецка.
1000 долларов много для Донецка?
Очень много. Очень много 1000 долларов. Моя машина стоит 2000 долларов.
То есть она, в общем,
крутая
по донецким меркам.
Да, она очень крутая, она молодец. И... то есть она молодец не потому, что она много зарабатывает, она молодец потому, что она не побоялась, она сделала, она развивается, не стоит на месте. Заминировали. 22 января 2015 года на Бассе прогремел очередной взрыв. Тогда, в 2015 году, эти взрывы были каждый день, и это казалось очень обыденным. Но потом мы узнали, что на остановке Бассе прилетело в троллейбус. По разным данным, погибли от 8 до 15 человек, и больше 20 получили ранения. Сегодня мы пообщаемся с Юлей. Юля тогда была в троллейбусе и получила тяжелые травмы. У нее нет руки и ноги. Но, тем не менее, Юля остается в Донецке, ведет активную жизнь. И, в принципе, посмотреть на нее, она лучезарный, радостный человек. И вся эта ситуация, конечно, изменила ее жизнь.
Привезли парня меня в Калинина. Я сразу врачам говорю, так, у меня оторванная рука, у меня почему-то здесь течет, и вообще у меня нога болит. Мне этот хирург так говорит, что ты сильно болтаешь.
В интервью тогда в больнице в Москве ты говорила, что сейчас ты оправишься, и, наверное, останешься в Москве, перевезешь бабушку свою.
Да, да, в Ростове это было, да,
вот.
Да, да.
Как ты вот перешла к тому, что вот ты здесь, прошло столько лет, и ты не осталась в Москве, бабушку не перевезла, как я понимаю?
Да, все здесь. Я здесь нужна. Кому-то, для чего-то, я думаю, я здесь нужна. Ведь есть кому-то еще хуже, чем нам. То есть мы для чего-то тут остались, как бы те хуже, чем нам, чтобы мы смотрели, думали, так, мы бодрячком, мы справимся, у нас двигается там позвоночник, все. Здоровые люди смотрят на меня и думают, ох, как же это без ноги, как же, да, не ходить, не одеть ни шорты, юбку, там, руками что-то не делать. Поэтому, наверное, я здесь осталась, здесь я обрела многое, других людей, любимых людей. Я бы не знаю, обрела бы ли я их в Москве.
А таких историй много в Донецке?
Да. Ну как, у Юли особенная история, потому что... Ну, потому что это она сильная. А есть же те люди, о которых мы не знаем, у которых нога, рука, осколки, психические травмы. Там кого-то могло просто оглушить, но как бы что-то кто-то видел, как кто-то умер или еще что-то. Такие истории на каждом шагу, абсолютно на каждом шагу. Если это сесть, обсуждать, ну вот, даже в том же кафе, если бы мы говорили о войне, и подсесть кому-то и что-то спросить, у любого найдется такая история, у любого.
При этом, как я понимаю, о войне люди говорить не любят.
Нет, абсолютно.
Это такая запрещенная
тема. Это просто надоело.
Ну, внутренне запрещенная.
Да, это не хочется.
Вот это вот твой ролик, да, когда ты идешь за водой в 17-м году и попадаешь под обстрел.
Пятнадцать минут назад на маяке упало два снаряда, а это через остановку от нас, поэтому опасно. Пока за водичкой сходишь, несколько раз обосрешься.
Ты вот в этот момент не пожалел о том, что вы вернулись из Таганрога в Донецк?
Да мы несколько раз жалели. Мы уезжали, ну там может на недельку, переждать, когда какое-то обострение было, но всегда почему-то возвращались. Я не знаю, как это работает. Вот возвращаемся и все.
Не дай бог, в ваши города, в вашу жизнь ворвется эта тварь под названием война.
А вы, если надумаете заводить детей, вы думали, хотите вы в Донбассе рожать или вы хотите в Россию поехать?
Не, только не в Донбассе. Должен быть крепкий фундамент, как я так называю, да, хотя это, так, наверное, грубое такое в скобочках название, но явно не здесь, не в этой стране уж точно.
Не в этой стране, ты имеешь в виду ДНР?
Ну, и ДНР, и Украину, в общем.
То есть, скорее, ты все-таки в какой-то перспективе переедешь в Россию жить?
Нет, почему Россия? Куда-нибудь подальше.
А понимаешь уже, куда?
Рассматривали мы Испанию и рассматривали Штаты, но в Штаты сложно попасть.
Очень многие уехали, это, конечно, вызывает, да, определенные трудности. Из друзей у меня практически все.
Серьезно?
Да, на данный
момент. В Россию больше, в Украину куда уехали?
Ну, наверное, 50 на 50. Затрудняюсь, трудно сказать. Ну, кто туда, кто туда. У кого где связи, я так понимаю, тот туда и уехал. Не только Россию, Украину, еще уехали в Польшу, в Европу уехали.
Ну, это, наверное, вопрос такой, типа, полуэкзистенциального характера. Это же для многих здесь одна из главных проблем. Как себя заставить, во-первых, уехать, если у тебя здесь дом, если у тебя здесь родные, особенно все цепляются там за семьи. Самое страшное, наверное, это для людей, которые живут вот где-то на линии фронта, которые до сих пор там идут какие-то глупые обстрелы, непонятно во имя чего. Люди страдают, но не могут покинуть. Вот особенно, если это взрослое поколение, люди пускают корни, они вот как в фильме «Пираты Карибского моря», уже там как часть корабля, часть команды. Все, ты не можешь это покинуть, ты прикипел, наверное, и все остальное. Ну и элементарное чувство вот родины.
Выпьем за твою свободную жизнь и будущее в Москве!
Почему в Москве?
Девочка уезжает, и не провожает Москву.
А, понятно.
В моих планах переехать в новый отдел, стать начальником отдела продаж, а потом переехать в Москву.
Слушай, ну вот я этот ролик когда посмотрел, у меня полное было ощущение, что все равно все хотят свалить.
Это как, знаете, в болезненных отношениях. Ты даешь шанс, типа вот, все, сейчас ты справишься, и у нас все будет хорошо. Вот ты так и ДНР даешь шанс, сейчас ты справишься, и у нас все будет хорошо. А он не справляется, да, каждый раз, и каждый раз.
И в смысле, вот ты даешь шанс ДНР?
ДНР, да, и потом ДНР говорит, нет, я все еще ДНР. И ты такой, ну пока, и все, вы расстаетесь.
Шли домой и специально остановились, чтобы подснять. Там пробка, ходят троллейбусы, трамваи, автобусы, куча людей, а уже 10 вечера, то есть через час комендантский час. И в центре столько людей не живет, и каждый идет куда-то домой, каждый с приятным настроением. И вот, вот этого не хватает здесь. И не каждый житель мирного города поймет, насколько ценны такие моменты для нас. Это вот в чем кайф, вот город живет.
Если вы заметили, друзья, мы в редакции стараемся не завершать наши выпуски какими-то глобальными выводами, нравоучениями, потому что, ну, мы считаем, что у нас умная аудитория, вы из того, что вы увидели, сами все выводы сделаете. Поэтому единственное, что я хочу сказать в конце этого выпуска, даже не сказать, я хочу пожелать всем, кого мы сегодня увидели, всем, кто живет в Донецке, чтобы это все скорее закончилось, чтобы война ушла в прошлое. Я, познакомившись, пусть и заочно, со многими из этих людей, проникся к ним искренним уважением. Я почувствовал, что это крутой, сильный город. И он заслуживает, конечно, совсем другой жизни. Это редакция. Комменты, лайки туда. Скоро увидимся.